Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это наш частый гость, историк Александр Гагун, замечательный историк, человек, который занимается Сталином, человек, который занимается сталинскими командос в Украине и, собственно, подготовкой Сталином Третьей мировой войны. Саш, здрасте.
Здравствуйте.
Господа, не забывайте подписываться на нас, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Вот, кстати, что касается Gagun.org, то Александр это все сейчас объяснит сам. А Александр, слово за вами, тема нашей беседы.
Тема нашей беседы – гамбит мировой революции, как Сталин направлял политику США после Второй мировой войны. И сразу же говорю главную мысль о том, что сталинская внешняя политика 45-53 годов – это все одна многоходовка из двух частей, но все это продуманный путь к светлому будущему. Светлому от ярких вспышек, понятно каких. Сейчас позвольте короткое отступление. Я выступлю в необычном амплуа. Я не прошу, а наоборот предлагаю деньги. Я нашел двух людей, которые готовы в России спонсировать архивный поиск, выявление документов вот по этой вот тематике, история позднего сталинизма, отчасти сталинской внешней политики чуть более раннего периода. И я ищу головы людей, архивистов и историков в Москве, которые могут по этой теме за гонорар провести архивный поиск, выявление и переслать копии этих документов мне. Все это легально, поскольку эти два человека русские, они находятся в России, вам не пришьют никакого иноагентства. И более того, власти относятся спокойнее к архивным изысканиям, чем нежели к моей публицистике на злобу дня. Поэтому все будет хорошо, если вы знаете каких-то историков или архивистов в Москве, кто может в этом смысле что-то нарыть, пожалуйста, сообщите им об этом видео. Все данные здесь. Я есть также на Фейсбуке. И через любое СМИ, в котором я регулярно появляюсь, меня можно найти. За несколько секунд Google выдает последние мои статьи. Пожалуйста, свяжитесь, обо всем договоримся. Конфиденциально, комар носа не подточит. И то, что я назвал сегодняшний стрим «Гамбит». Это не вот такой вот литературный прием распространенный. Действительно, суть вот этой вот цепочки, которую он выстроил, это прекрасно описывается словом «гамбит». Цитирую определение этой шахматной комбинации. «Дебют, в котором одна из сторон жертвует фигуры для обострения игры, быстрейшего развития или захвата центра, то есть середины поля». Это точно то, что вот буквально делал Сталин. Но по поводу внешней политики Иосифа Виссарионовича сложилось до сих пор и господствует даже в среде вполне адекватных авторов такое вот пренебрежительное отношение к тому, что он с 45-53 года сделал, какие-то вот хаотично разрозненные шаги, неуклюжие. Вот не то, что там вот пакт Молотова-Риббентропа 39-й год, когда он их всех лбами столкнул, потом ха-ха-ха. И не то, что пакт Молотова-Мацуока 41-й год, когда он тоже Пёрл-Харбор организовал и это ручки потирал потом. А вот что-то там наломал. Вот берем книжку Суворова, довольно длинная цитата, но она того стоит, из работу его «Против всех», одна из последних книг. «После завершения Второй мировой войны вся внешняя политика Сталина оказалась провальной. На Потсдамской конференции летом 45 года Сталин предложил передать Ливию под опеку Советского Союза. Союзники это предложение не поддержали. Вторым вариантом было строительство советских военно-морских баз в Югославии. Но и тут Югославия в 48 году вышла из-под контроля Советского Союза. Во время Второй мировой войны войска Красной армии были введены в Иран. Сталин решил оставить свои войска в Иране навсегда. Но и этого ему не позволили, пригрозив войной. Сталин, уходя из Ирана, попытался отрезать нефтеносный кусочек этой страны. объявив его иранским Азербайджаном. Но этому воспротивились США и Великобритания. Тогда Сталин решил взять под теплое крыло Грецию и Турцию. Запад ответил созданием НАТО. Грецию и Турцию не отдадим. Сталин замыслил прибрать к рукам Западный Берлин. Он устроил транспортную блокаду Западного Берлина. Запад ответил созданием невиданного в истории воздушного моста. Жители Западного Берлина не сдались. Сталин ударил по Южной Корее. Запад ответил высадкой мощных воинских контингентов на Корейском полуострове. Южная Корея устояла. Сталин попытался протолкнуть коммунистов в правительство Италии и Франции. Эта затея снова окончилась провалом. Начался длительный период конфронтации, названный впоследствии «Холодной войной». Ну, а тут небольшая ошибка, потому что в действительности это словосочетание «Холодная война» впервые употребил никто иной, как Джордж Оруэлл 19 октября 1945 года в своей статье «Ты и атомная бомба» в еженедельнике «Трибью». Потом он его тоже употребил в публикациях, его с легкой его руки, он же был исключительно хорошим стилистом, это и вошло в настоящий момент в мировую историографию. И я так скажу, что вот часть из этих шагов, которые здесь вот Суворов описывает, как какие-то вот рефлексы бездумные, они корнями, конечно, уходят во Вторую мировую войну, и, например, наступление на Анкару дипломатическое Вячеслав Молотов начал уже 30 сентября 1944 года. Потом он продолжил, Сталин к проливам хотел подобраться, и пик этого был вот этого, скажем так, дипломатической борьбы за проливы с советской стороны, пик он был на Потсдамской конференции. И сейчас я процитирую Черчилля. Мемуары, которые, в свою очередь, этот отрывок цитирует блестящий, лучший исследователь тоталитаризма Михаил Васленский. Сейчас я сначала прочитаю отрывок из Черчилля, а потом комментарий Васленского. Черчилль вспоминает, что в ходе банкета, пьянки, вождь стал собирать автографы у присутствующих, ну, то есть, грубо говоря, к ним подлизываться. И далее цитирую. «Сталин подмигивал от удовольствия и хорошего настроения. Я налил бренди в маленький бокал для красного вина и посмотрел на него в упор. Мы оба выпили до дна одним глотком и взглянули друг другу в глаза в знак признания. После паузы он сказал, если вы не можете согласиться предоставить нам военный порт в Мраморном море, не могли бы мы получить военную базу в Дедегаче? А Дедегаче – это Александрополис, другое название, город греческой Фракии вблизи Болгарии и Турции на побережье Эгейского моря». И дальше Васленский дает такую цитату. «Сбор автографов», то есть, в смысле, дает свой комментарий, точнее, «сбор автографов, которыми Сталин не интересовался, и бренди, которое он не пил, притворство, военно-морская база, действительный интерес отца номенклатуры». Тем не менее, если мы посмотрим действительно этот эпизод спокойно, трезво, хоть и речь идет о пьянке, вызывает вот такое вот некоторое удивление, незатейливость сталинского шага. Он вот поступил в данном случае так, как поступает, ну какое-то вот отребье, извиняюсь, чтобы развести на пьяный базар собеседника, когда он в пьяном непотребстве что-то ляпнет, поймать его за язык, а потом сказать на утро похмельному: «Ах, ты же мне обещал». Манипуляция, во-первых, она исключительно прямолинейная, во-вторых, не сработавшая. Черчилль ничего не дал ни в Мраморном море, ни в Дедегаче ничего не дал. Но в этот же момент Сталин начинает подготовку к тому, чтобы действительно оттяпать Иран, то есть не за месяц до, там, за три недельки до Потсдамской конференции Политбюро принимает решение с откровенным названием о подготовке сепаратистского движения, поддержке сепаратистского движения в Северном Иране. Цитирую. начать подготовительную работу по образованию в составе иранского государства, национально автономной Азербайджанской области с широкими правами, одновременно развернуть сепаратистское движение в Гилянской, Мазендеранской, Гарганской и Хорасанской провинциях, провести соответствующую работу среди курдов Северного Ирана по вовлечению их в сепаратистское движение за образование национально-автономной курдской области. В целях самозащиты просоветски настроенных лиц, активистов сепаратистского движения, демократических и партийных организаций создать боевые группы, вооружив их оружием иностранных образцов. Всего 13 пунктов, на документе стоит подпись Сталина. Он опубликован. И вот, ну, казалось бы, курды, что-то такое вот приближенное. Суворов пишет о том, что хотел нефтеносные районы получить, но в этих действиях на самом деле было гораздо больше угрозы для Америки, нежели чем получение каких-то, так сказать, коврижек для Советского Союза. То есть, грубо говоря, если он вот не нож к горлу к штатам подводил, когда вот этих курдов вооружал, то нож к ноге, наверное, он их вот так вот аккуратно вел. И это прекрасно видно из мемуаров Судоплатова. «Мы были заинтересованы в использовании курдов в проводимой нами линии по ослаблению английского и американского влияния в странах Ближнего Востока. В Москве полагали, что Барзани, это вождь повстанцев, сможет сыграть важную роль в свержении проанглийского режима в Ираке. И кроме того, что особенно важно, с помощью курдов мы могли надолго вывести из строя нефтепромыслы в Ираке, Масул, имевшие тогда исключительно важное значение в снабжении нефтепродуктами всей американской военной группировки на Ближнем и Дальнем Востоке». И вот смотрите, только что отгремели залп советско-германской войны. Страна в руинах. Сталин знает о том, что американцы готовят ядерную бомбу. И здесь вот он, извиняюсь, лезет на рожон. По-другому не скажешь. Каким-то образом тщательно просто доводит до бешенства, что Черчилля своим тупым вот давлением лобовым на этих конференциях у американцев, когда у ножичком проводит около их нефтепровода. Что же такое происходит в этот момент в мире, в Евразии? Отчего он хочет таким образом увести их глаза, сконцентрироваться? Чтобы они обратили внимание на сталинские устремления в Иран, Ближний Восток вообще, Курдистан и Турцию. Даю отгадку. В Китае закипает гражданская война. Сталин поддерживает Мао. А американцы в этот момент, они проводят политику. Причем, кстати, она вот обычно Трумана и Рузвельта противопоставляют. А на самом-то деле политика Трумана, она вот в китайском вопросе, она была в принципе такой же, как у Рузвельта. Он мерил пламень со льдом. Их была, что во время Второй мировой войны, что после, линия на создание что-то типа Народного фронта, альянс Гоминдана и КПК. Соответственно, пространство для маневра огромное. Всю Вторую мировую войну, более того, интенсивно, годы советско-германской войны, Сталин пристально следил за ситуацией в Китае. Поддерживать сильно Мао он там не мог технически по двум причинам. Во-первых, потому что японцы могли зеркалку устроить ему за это. когда на фронте было тяжеловато. Во-вторых, чтобы не напрягать непосредственно Гоминдан и американцев. И это ему удалось. Вот эта вот линия на то, чтобы лед и пламень мирить, она продолжалась еще дальше, до 1946 года. Что происходит у нас после того, как он в Иране начал происходить, то есть одновременно с тем, что он в Иране начал влезать туда и шевелиться, как медведь в посудной лавке, и Турцию так вот.
Александр, можно я просто одну маленький вопрос задам, потому что вы говорите, ну, на самом деле, об одной из самых важных вещей, которая случилась после Второй мировой войны, и абсолютно недооцененных. Но я всегда думала, что Сталин влез в Китай достаточно рано. Более того, я просто сейчас не буду выбирать выражение. Мне всегда казалось, что знаменитый инцидент на мосту Марко Поло, который положил начало китайско-японской войне, который, собственно, на самом деле и был первым залпом Второй мировой войны, что он выглядит очень подозрительно, потому что я напомню нашим слушателям, что там китайская и японская армия сначала постреляли друг друга, а потом перестали, а потом кто-то третий выстрелил по японцам. И японцы очень обиделись. И вот так до сих пор никто не знает, кто этот третий был. Но есть серьезное подозрение, что, естественно, это были агенты Мао Цзэдуна, читай Сталина, внутри китайской армии. Дальше все прошло по нарастающей.
Дальше все прошло по нарастающей. Более того, Сталин на тот момент, он, ему самому были оба нужны и Чан Кайши, и Мао, потому что Чан Кайши был более авторитетен, так сказать, среди демократической части Китая, а Мао, соответственно, коммунистов возглавлял. И сразу же после этого Сталин начал вооружать Гоминдан, вот после этого инцидента, накачивать оружием. До тех пор он его продолжал поддерживать в борьбе против Японии, пока после битвы на Халхин-Голе, чуть попозже, японцы сказали: ладно, все, хватит, пожалуйста, прекрати, давай сейчас с тобой пакт заключаем, Молотова-Мацуока. И Сталин вот этот вот пакт заключил, таким образом принудив Японию к нейтралитету. Так, действительно, внимание он огромное уделял этому Китаю. И американцы думают, что-то там, вот Турция, вот Иран, беда какая-то. Теперь отрывочек в воспоминаниях Хрущева. Операция... Ее принято называть августовский шторм. Красная армия вламывается в Маньчжурию. В результате разгрома Японии, Хрущев пишет, ее Квантунская армия, это численность более миллиона человек вместе с коллаборантами из Манчжоу-го, сложив оружие, оставила нам огромное количество трофеев. Значительная их часть, особенно боевая техника, была передана китайским коммунистам. У нас имелась договоренность насчет этого оружия с союзниками в том смысле, что мы не имели права передавать его ни одной из воюющих в Китае группировок. Поэтому его надо было передать на удар, чтобы не создавалось впечатление, что мы нарушили обязательства. Обязательства – это что у нас там? Тегеран, Ялта, Потсдам. В принципе, везде так или иначе это обговаривалось. И вот мы его куда-то завозили, и люди Мао якобы похищали его и вооружали свою армию. Вашингтон, Лондон вот с такими глазами думают, как остановить Сталина на турецком направлении, на иранском, как помирить Мао с Чан Кайши. В этот момент Сталин накачивает Мао, причем самое главное, что он дал, вот Хрущев упомянул, техника, тяжелое вооружение, то, что критически не хватало народно-освободительной армии Китая коммунистам, для того, чтобы с Чан Кайши в войне выстоять в этот момент. И вот когда Мао получил вот этот вот дар небес, вооружение и боеприпасы Квантунской армии, в этот момент Сталин также еще с помощью дипломатических разных маневров, трюков и военных операций, он получил, по сути, такой вот широкий пояс для поддержки Мао Цзэдуна с очень удобными режимами разными. Идем с востока на запад. Северная Корея – дочерний режим. Через него можно потом сказать, мы не виноваты. Мы не при чем. Северная Корея сами оружие отдают. Дальше длиннющая граница, непосредственно советско-китайская, которую, кстати, очень сложно контролировать. Несмотря на то, что там Амур, но там просто малонаселенные местности, причем даже с китайской стороны там мало народа. Следующий дочерний режим – Монголия, которую он просто выторговал и выжил из Чанкайши, потому что это считалось китайской территорией, Монголия вся. И Сталин в 1945 году сумел 14 августа при подписании договора о дружбе, он с 14 августа подписал 1945 года договор о дружбе с Чанкайши. По нему Монголия отходила, если не Советскому Союзу, она признавалась независимой. Ну, конечно же, эта независимость это была под советским зонтиком, можно было через нее поддерживать Китай. И далее на запад Синьцзян-Уйгурский автономный район, где Сталин тоже учинил вторжение в 1944 году, еще тогда. И сделал там такой вот тоже буфер просоветский. С помощью тюркских местных народностей такой вот, ну, гибридный какой-то, можно сказать, режим с небольшим соучастием даже Чанкайши. И вот такой вот удобный пояс, идеальный из-за своей разнообразности для того, чтобы так или иначе поддерживать Мао. Мао в этот момент начал, грубо говоря, готовить войну. То есть это вооружение нужно почистить, освоить, переформировать Народно-освободительную армию Китая, научиться стрелять. Вот весна, значит, точнее осень 45-го года, начало 46-го года, это Мао делает, он осваивает это оружие, переформирует, расширяет Народно-освободительную армию Китая. А Советский Союз давит на Иран. И 5 марта 46-го года, мы же все знаем, что такой страшный был поджигатель войны, что вот с этой речи началась Фултонской холодная война на самом деле. 5 марта. И мы тоже знаем, это уже в данном случае без иронии, что Черчилль был на тот момент кем-то большим, нежели чем просто частным лицом, хотя формально так. Но по сути он обговорил содержание своей речи с Труманом. И сказал для того, чтобы Труман в том числе потом сумел договориться с Конгрессом, с военными, чтобы давление на Советский Союз оказывать удобнее. Но в этой Фултонской речи была одна фраза ключевая. Мало того, что она вся была, так сказать, европоориентированная, там была фраза. «Я не верю, что Советская Россия хочет новой войны». И вот этот вот ключевой пункт, он как раз и показывает их абсолютную дезориентацию. То, что ни Лондон, ни Вашингтон этого и вот игры не понимали. То, что он хочет, так сказать, получить Китай, этого огромного монстра коммунистического, который потом сможет быть использован против стран НАТО. В тот момент, что Черчилль, что Трумэн, они смотрели на Сталина как будто вот, то есть, как на Хрущева и на Брежнева. У них, у Хрущева и Брежнева была политика откусывать, откусывать, откусывать от западного мира, от свободного мира, от третьего мира по куску, и потом окружить развитые страны и принудить к капитуляции. А у Сталина логика была другая. Накопить силы и долбануть. И вот этого на тот момент они еще не осознали. Что и привело к их определенным тактическим поражениям, потому что они решили всегда реагировать локально на каждое сталинское движение. И когда весна 46-го года советы разворачиваются в Северном Иране. Трумэн пишет с гордостью в мемуарах, вот книжечка. «Когда Сталин отказался вывести войска в установленное время, я известил его, что в этом случае я сам приплыву в Персидский залив». Конечно же, это идет речь об иронии, и, как ни странно, несмотря на то, что историки всего мира жадно охотятся за этой за этим письмом, за этим документом, за текстом, не исключено, что до сих пор содержание его не будет, точнее, вообще не будет найдено, не найдено сейчас точно, угрозы, которую американская сторона Сталину дала. Скорее всего, они намекнули на ядерную войну весьма прозрачно, в Иране уже, и Сталин... Войска быстренько бежали. Казалось бы, ужасно. Советский Союз авторитет свой теряет. В Турции ничего не получил, из Ирана бежал. Нет, ничего ужасного нет, потому что Мао в этот момент точит меч на Чан Кайши. И кроме этого, вот это вот давление на две близлежащие страны западноазиатские, на Потсдамской конференции малоизвестный факт, что Сталин выразил желание еще освободить и землю Гренады. Цитирую его. «Режим Франко в Испании навязан испанскому народу Германии и Италии. Он таит глубокую опасность для свободолюбивых объединенных наций». Тут, понимаете, тут, на тот момент Испания, вот режим Франко, он был просто, простите, задрипанный по сравнению с Францией, даже только что разбитой и так далее. То есть воевать Франко было нечем, какую там опасность представлять для объединенных наций. И даже Черчилль и Трумэн поняли, что все это чепуха наигранная. И это... От этого отказали. И уже на Потсдамской конференции, Берлинской конференции, он сказал, что претендует на какую-то часть колоний, поверженной Италии. Даже вот мы же воевали, вот разбили итальянцев под Сталинградом, гнали их потом там в волжско-донских степях. Пожалуйста, нам тоже кусочек какой-то отдайте. Ну, они засомневались, конечно, его собеседники, и решили передать это на совещание министров иностранных дел в Лондоне, которое вспоминает Шарль де Голль. Цитирую. «Англосаксы заговорили о полной государственной независимости Ливии, а французы предложили передать эту территорию под опеку Италии, под эгидой Организации Объединенных Наций». Молотов потребовал для России мандат ООН на Триполитанию, это север-запад Ливии. При этих словах у Бевина и Бирнса перехватило дыхание. Заседание было прервано. От такой вот наглости совершенно топорной. Потом сняли вопрос о Триполитании уже в ходе второй сессии совещания министров иностранных дел. В Париже 27 июня 1946 года, в тот момент, когда Трумэн приостановил помощь Чан Кайши. Там были разные причины. Одна из них, почему он это сделал, Чан Кайши, прям скажем, был политиком недалеким, что и мемуары его показывают, и высказывания отдельные, поведения в ходе Второй мировой войны. Он, например, в ходе Второй мировой... Он, например, в ходе Второй мировой все время звал волков на собак. То есть просил, вот, умолял Сталина, напади на Японию. Даже вот уже и в июле 45-го года, что известно, к чему привело. Но так или иначе, он тоже не очень хотел делиться властью с Мао Цзэдуном. И поэтому вот эта вот политика Народного фронта, она вызывала скрежет зубов, да не только у Мао Цзэдуна. Она и у Чан Кайши тоже не хотел, чтобы в правительстве с ним Мао сидел или его люди. Вот. И поэтому Трумэн тоже не очень колебался в его поддержке. Одна из причин была. А вторая, то, что он смотрел, что Сталин проявляет невероятный интерес в Западной Азии и в Северной Африке и в Европе. И... В конечном итоге 12 марта Струман провозгласил свою доктрину. Но дело в том, что до этого Сталин решил, что таких вот, так сказать, демонстраций обычных, вот шагов внешних для того, чтобы внимание и силы, самое главное, американцев оттянуть от Мао, этого, в общем-то, маловато. И он решил кровью европейцев, чтобы застилала она американцам. Конкретно гражданская война в Греции. Причем сразу следует сказать, что он не был ее инициатором. Инициаторы были местные властолюбивые коммунисты, которые в ходе Второй мировой войны действительно активно сражались с итальянскими фашистами, с нацистами. Трения были у них с демократами местными. По сути, там две основные были партизанские армии. И они попытались взять власть, их подвинули. Сталин был в этот момент взбешен, потому что он в октябре 1944 года, помните, там было такое у него процентное соглашение с Черчиллем, что Черчилль написал, давайте вот мы там в Югославии столько-то процентов дадим, в Румынии столько-то нам, столько-то вам, и в Греции 90% Англия, 10% Советский Союз. Понятно, это нелепость определять вообще присутствие в процентах, но, по крайней мере, это давало дух какое-то соглашение. И Сталин вот в данном случае решил, ну, пускай пока что я буду следовать духу этого соглашения. Но, простите, война разгоралась, гражданская, и у Сталина появилась просто прекрасная возможность ее выиграть. Греция, представляем, так? Огромная горная граница, которую очень сложно контролировать в мирных условиях тоже, с тремя советскими союзниками, либо сателлитами. Это Болгария, Югославия, Албания. Они, югославы, прежде всего поддерживали эту, Тита поддерживал коммунистов Греции. И Сталин на это спокойно смотрел. Уже тогда, на самом деле, с трения с Тита начались самое позднее, в 43-м году у него. Но по этому вопросу он допускал такое поведение. Потом у него была прекрасная возможность с помощью Болгарии и Албании наращивать туда поставки вооружений, но он делал эти поставки, причем, кстати, в основном трофейного вооружения, это немецкая армия и боеприпасы тоже, чтобы сказать, не, мы ничего не даем, нет, это вот они там то, что хапнули у противника до 44-го года, вот они это до сих пор все используют. Понятно, что у него этого оружия было, о, он его, кстати, даже в Синьцзян-Уйгурский автономный район немецкое оружие поставлял тюркским повстанцам, оружие вермахта. И он давал туда помощь ровно в таких масштабах, чтобы противная сторона, белогреки, так сказать, или их потом их черными полковниками называли, они не выигрывали, но вместе с тем они проигрывали. Тлели. Тлел этот конфликт, точнее, горел с интенсивностью средней силы. Не тлел, горел именно. И в результате 12 марта 1947 года Труман провозгласил свою знаменитую доктрину, ах, какой же он поджигатель войны, заявил о том, что необходима незамедлительная помощь как Анкаре, так и Афинам в общем размере 400 миллионов долларов до 30 июня 1948 года и своеобразный урок географии преподал конгрессменам. Необходимо посмотреть на карту, чтобы понять, что вызывание и целостность греческой нации имеют серьезное значение в намного более широкой перспективе. Имеется в виду, что не только в греческой. Если бы Греция попала под контроль вооруженного меньшинства, этот эффект мог бы распространиться и на ее соседа, Турцию. Чепуха, конечно, потому что турки меньше всего хотели брать любой пример именно с греков. Но неважно. Беспорядок и анархия могли бы распространиться по Ближнему Востоку. Кроме того, исчезновение Греции как независимого государства оказало бы большое влияние на свободные страны Европы, восстанавливающиеся после войны. В общем, утвердили американский конгресс то, что запросил у них Трумэн, эти вот сотни миллионов. Оружие туда потекло со стороны американцев и британцев в достаточных масштабах для того, чтобы черные полковники, ну, в общем, антикоммунисты потихоньку стали побеждать. И 10 февраля 1948 года, это почти через год, Сталин провел совещание по балканским вопросам с упором как раз-таки на войну в Греции, с участием ряда приближенных советских, вот там Молотов был, а также Георгия Дмитриева, глава Болгарии, и Эдварда Карделя. Это глава, это правая рука Тита был на тот момент. И в этой вот беседе, достаточно большой протокол, вот такой историк Гибианский, Леонид его опубликовал, там он намекает, что судьба Эллады, она связана с событиями Восточной Азии. Цитирую. «Я тоже сомневался, что китайцы смогут, имеется в виду, смогут победить или смогут выстоять, и советовал им, чтобы они временно договорились с Чан Кайши». Ну, тоже, кстати, временно договорились. То есть, да? «Они формально согласились с нами, а на деле продолжили свое». Мобилизовывать силы китайского народа. После этого они открыто поставили вопрос. Мы будем продолжать сражаться. Народ нас поддерживает. Мы сказали, хорошо, что вам нужно? Оказалось, что почва у них очень благоприятна. В этой вот беседе, когда он говорит со своими младшими братьями балканскими, он дал им понять, что схватка за Афины – это не решающий бой мировой революции. Цитирую. Не нужно думать, что если в Греции ничего не выйдет, все пропало. И эта фраза, она в протоколе подчеркнута тем, кто работал с этим документом. Потихоньку переходим в следующий год, 49-й, когда уже чаша весов, ну, по большому счету, стала клониться на сторону черных полковников, лето 49-го года. Трумэн пишет... Черчиллю. Я согласен с вами в том, что Грецию необходимо уберечь от рук коммунистов. И мы рассчитываем сделать все возможное, чтобы выполнить эту задачу. Я не настолько пессимистичен, как вы, в отношении перспектив Третьей мировой войны. Я скорее думаю, что в конечном итоге мы забудем эту идею и добьемся настоящего мира во всем мире. Я не верю, что даже русские это выдержат. Смотреть в лицо полному уничтожению, которому они подвергнутся в случае следующей войны. А здесь мы видим сразу несколько перспектив. Во-первых, почему Черчилль более жестко стал линию вести, чем раньше и чем Рузвельт. Он тогда частным лицом еще был, его не избрали еще. Тем не менее, после того, как он фултонскую речь свою произнес, Сталин его через пару недель буквально сравнил с Гитлером публично. Ну, ему это не понравилось, он стал более жестким. Трумэн, несмотря на то, что пропагандисты сталинские Трумэна уже тоже так потихонечку начали сравнивать с Адольфом Алоизычем, но сам Сталин таких вот высказываний не делал, поэтому Трумэн тогда еще... не считал, что собирается Сталин устраивать Третью мировую, хотя чаша весов уже потихонечку клонилась на сторону Сталина в Евразии. Интересно, что кровавое давление на НАТО, которое уже тогда вот создавалось, через Элладу Сталин прекратил просто с какой-то потрясающей хронологической откровенностью. 1 октября 1949 года в Пекине было торжественно объявлено о создании КНР. А 15 октября, через две недели, правительство коммунистической Греции, которое в изгнании находилось, оно опубликовало заявление «Все, прекращаем борьбу». Такое вот. Но, конечно, Греция...
Вы же не хотите сказать, что это была просто... Греция была просто отвлекающий маневр, и он бы не прихватил Грецию, если бы получилось?
Только это я и хочу сказать, что это был именно отвлекающий маневр, потому что, в том числе, я совсем недавно работал в архиве Болгарии, этот Государственный архив Болгарии. Выяснилось, что на болгарском тоже читаю. И там... куча документов 48-49 года. Чего же вы нам обещали вот этим воплем истошным, вопят партизаны греческие? Чего же вы нам обещали, значит, столько-то мазута, столько-то пуль, столько-то, соответственно, бинтов, а дали гораздо меньше? Ведь мы же можем сейчас и проиграть, и эти вопли потихонечку, они нарастают. Причем, несмотря на то, что... Вот глава греческих коммунистов, он своевольно начал эту войну, надеясь, что вяжемся в драчку, а нас там поддержит. Тем не менее, все-таки он понимал, что с Москвой напрямую не следует обострять отношения, и его последние публичные воззвания, то есть он вот эти вот по поводу того, что он выклянчил вооружение и ругался, что вы нам даете меньше, чем надо. Там уже, кстати, в переписке с Софией, у него София говорит, что мы Москву тоже запрашиваем. Он воззвание дал, последнее, публичное такое громкое, к лидерам народной демократии, то есть к сталинским пешкам. Это Югославия, Албания, нет, Югославия уже тогда отскочила, значит, это Албания, там Польша и так далее. Они тоже поддерживали там не напрямую, но косвенно. Вот он к младшим братьям Сталина обратился, что все, помогите, иначе нас сейчас победят. И победили. А именно для того, чтобы в этот момент Америка не слишком уж помогала Китаю, а радовалась тому, что вот, смотрите, мы Грецию отстояли. Не только Америка, европейцы
нет,
тоже...
Нет, ну, Александр, извините, ради бога, просто мне кажется, что ну, у Америки достаточно глаз, чтобы смотреть и на Грецию, и на Китай. И я как раз думала, что вы упомянете другую важнейшую вещь, которая заключалась в том, что одна из самых фантастических успешных операций разведки Сталина заключалась в том, что если там, Сталину в Америке оказывалось... У него было ограниченное влияние на какие-то куски государственного департамента, там на Министерство финансов, где сидел господин Уайт. Но было одно место, где он царил практически безраздельно. Это так называемые China Hands. Я напоминаю нашим слушателям, что тогда просто очень мало американцев знало китайский. И мало европейцев знало китайский, и люди, которые знали китайский, они были наперечет. Это были классные специалисты. И они были не просто, ну, не все марксисты, конечно, но там были даже какие-то республиканцы, которые наблюдали за Китаем. Но весь нарратив, вот просто Сталину реально удалось в Америке создать нарратив, а как мы видим из дела про Амиразию Шпионского, как мы видим из депеш Джона Сервиса, в котором реально сталинские шпионы поголовно один усиливая другого рассказывали американскому правительству о том, что Чан Кайши – это коррумпированный мерзавец, ну, правда, он был коррумпированный мерзавец, и плохо сражается с японцами. И фашист. А вот Мао Цзэдун – это вовсе не коммунист, а демократ, его надо поддерживать. Он строит аграрную демократию, и вот его надо поддерживать. И необыкновенным способом – это просто единственный случай, который я знаю, вот подобные иллюзии в истории человечества. Вот реально это был тот случай, когда весь Госдеп на это купился, потому что другого объяснения у меня нет. Более того, даже там редкие республиканцы, там, типа генерала Стилвилла, если я не ошибаюсь, которые попадались в этой истории, они почему-то вот как line, hook and sink, как говорится по-английски, вот тут с грузилом заглатывали эту удочку и тоже рассказывали, что Чан Кайши Это коррумпированный мерзавец, которого не надо поддерживать. А вот Мао Цзэдуна, аграрного демократа, надо поддерживать.
Ну, это две стороны, так сказать, одной операции, да, два действия. И на тот момент, вот если бы он действительно попытался Грецию в конечном итоге все-таки цапнуть, на тот момент уже вот как Мао стал доминировать, и у Сталина, как я скажу чуть попозже, другая появилась задача, наоборот, силы перебросить американские туда. А представим, что он все-таки Грецию коммунистической делает, тогда американцы думают: так, ладно, плюем полностью на Дальний Восток, спасаем Европу. И не исключено, что был еще один мотив, почему он Грецию таки отдал, потому что как раз-таки своеволие вот этих вот греческих коммунистов.
Вот, он знал... Мне кажется, что... Извините, ради бога, что я даже вас перебиваю, просто когда вы сказали о своеволе, Сталин очень не любил своевольных коммунистов. Он в 1936-1937 году пострелял столько.
Этих он пострелял в основном в 1937-1938, этих упреждающе. Вот. А Тита, вот то, что местная коммунистическая сильная борьба может превратиться в коммунистический антисоветский режим, и Албания в этот момент оказалась тоже отрезанным, как бы, была бы тогда отрезана, так, и маленький антисоветский коммунистический блок в Европе, но это было бы совсем как-то некрасиво, поэтому, ладно, отдаем Грецию буржуям, и в этот момент, когда в Греции все еще полыхает гражданская война, горит, он проводит еще одну большую операцию отвлечения, называется блокада Берлина. Причем, мало кто знает, что 31 апреля 1948 года Советский Союз ограничил сначала транспортное сообщение между Западной Германией и Западным Берлином, а переброску военных железнодорожных составов вообще запретил с Запада, так сказать, в Берлин. Поэтому, не дожидаясь разрешения правительства, американский военный комендант в Германии Льюис Клей приказал доставлять все запрещенные грузы по воздуху. Ну вот это так называемый малый воздушный мост. Сталин проверил, ага, реакция такая. И в июне советская армия устроила уже полноценную блокаду западной части немецкой столицы, продолжавшуюся почти год, до 11 мая 1949 года. Ага, демонстрация мощи США. Куча этих рейсов вырабатывают моторесурс, американские бомбардировщики. И в этот момент все три наиболее важные стратегические наступательные операции Народно-освободительной армии Китая. Они пришлись все на середину Берлинской блокады. Это Ляошэньское сражение, сентябрь-ноябрь 1948 года, Хуайхайская битва с 6 ноября, она длилась до 10 января 1949 года, и Пекинь-Тяньцзинская операция с декабря 1948 по январь 1949 года. Все, смотрим февраль 1949 года, по сути, уже даже американцы понимают, что поздно, прошляпили. Те самолеты, которые бы очень могли помочь в логистике Чан Кайши, уже поздно посылать. Это становится вопросом времени, ну или такой большой крови американской, что ну совсем не поймут американские избиратели этого. И они потихоньку сворачивают удочки. Чан Кайши уходит на Тайвань. 31 января 1949 года Пекин был взят. И Павел Судоплатов про это пишет, который во всем этом принимал самое деятельное участие. «Мы знали, что у американцев не было нужного количества атомных бомб, чтобы противостоять нам одновременно в Германии и на Дальнем Востоке, где решалась судьба гражданской войны в Китае. Американское руководство переоценило нашу угрозу в Германии». Па-бам! После снятия блокады Берлина 27 июня 1949 года довольный Сталин на приеме коммунистической делегации китайских товарищей отчитывается о проделанной работе. Говорит им: центр революции с Запада переместился на Восток, а сейчас он переместился в Китай и Восточную Азию. Перемещаем центр туда. Для чего? Начинаем готовить освободительный поход на Запад. Теперь у нас есть пятилетка поддержка Мао с 1944 года. По сути, он там вторжением в Синьцзян начал эту вот операцию длительного отвлечения, Сталин. С 1944 по 1949 год пятилетка поддержка Мао. Отвлекаем, начиная там от Синьцзяна и дальше через Иран-Турцию, вплоть до Берлина, из Грецию. Давлением своим туда отвлекаем от Мао. Теперь наоборот, Мао начинаем использовать. 1 октября 1949 года провозглашение КНР. И Мао приезжает в Советский Союз. Сталин в переговорах с ним, в переговорах с его подчиненными дает понять, что он предлагает сделать такое своеобразное разделение труда. Вот китайцы, это же азиаты. Вот пускай они и отвечают за Азию, за распространение коммунизма в Азии. Но он имел в виду больше Восточную и Юго-Восточную Азию. Потому что Индия там особая история с ними. У Китая не все было гладко из-за, даже у маоистского Китая, из-за Тибета. Вот. И географически тоже не так удобно к нему, между Индией и Китаем поддерживать связь. Но многие забывают еще о том, что в этот момент поднимает голову Хо Ши Мин, который установил дипломатические отношения с Москвой и примерно в то же самое время, что и Мао, едет инкогнито, в отличие от Мао, с которого просто помпезно он туда приехал, в Москву. Хо Ши Мин едет инкогнито. И Хрущев вспоминает январь 50-го года. Он, Хо, произвел на него впечатление высокоидейного коммуниста, цитирую. В его взгляде была даже какая-то детская наивность. Он подкупал своей убежденностью в правоте. Каждое его слово подчеркивало, что коммунисты являются братьями по классу. И, следовательно, разговор между ними должен быть самым искренним и самым честным. Хо Ши Мин поставил вопрос о оказании материальной помощи вьетнамцам вооружением. Во время одной из бесед Хо достал из портфеля советский журнал, кажется, СССР настройки, и попросил Сталина расписаться на нем. Это был номер 11 за 49 год, действительно, этот журнал СССР настройки, с портретом Сталина на обложке. Тут вот ключевая фраза, то, что коммунисты являются братьями по классу, и, следовательно, разговор между ними должен быть самым искренним и честным. Ну, конечно, никому не понравится, когда намекают на то, что ты можешь быть неискренним и нечестным. А после этого вдруг начинают у тебя просить, требовать оружие, боеприпасы и другие коврижки. Поэтому Сталин решил проучить этого Хо, и он подписался на этом журнале. Подписались также другие члены Политбюро. Хо поблагодарил, положил в портфель. Сталин тут же, как только тут вышел за дверь, сказал чекистам, украдите у него из номера этот журнал. И они сперли его. И до сих пор он хранится в одном из архивов Москвы. И Сталин смеялся и говорил, а он и хватится, а ему нет этого журнала. Я думаю, что он не только хотел этого Хо отучить, этого халуйских ужимок таких примитивных, пожалуйста, вашу фотографию с автографом, но и не хотел, чтобы этот журнал теоретически попал в какие-то третьи руки, чтобы Хо вот им мог потрясти и сказать, смотрите, я у Сталина был. Просто уничтожал лишь честное доказательство, и все. Точнее, не уничтожал, он его заботливо в архив отправил. Вот. И на тот момент решили три человека, это Мао, Сталин и Хо, что Хо будет получать оружие, но 80% примерно поставок осуществляет Мао. И что происходит? Начинается первая операция отвлечения, вьетнамская, дальневосточная. Наоборот, он Европу, Сталин, ослабляет для того, чтобы потом спокойненько прогуляться до Гибралтара. Разжигаем войну во Вьетнаме, французы, а, что, а, как, давайте, это же наша земля исконная, начинают гнать туда войска. Соответственно, армия французская и так, там коммунистов куча было, либо в правительстве. И, соответственно, Европа становится более легким яблоком для Иосифа Виссарионовича. Но это, в общем-то, ну, многоходовка такая средней руки. На самом деле высший пилотаж – это была война в Корее. Начнем с января 50-го года, когда у Сталина вот это вот появляется уже вот все у него. Дальний Восток почти вот его. Уже здесь мало поблизости, и КНР его. 13 января 50-го года Совет Безопасности ООН отверг требования Советского Союза о том, чтобы представители Гуминдана, которым подчинялся тогда только Тайвань, как до настоящего момента, были заменены делегацией КНР, которая контролирует, как сейчас, тоже континентальную часть Китая. 90% там или сколько, больше, 98% что ли, населения. В ответ на отказ представитель СССР Яков Малик взял и покинул зал заседаний. И сказал, что я не перейду сюда, пока не вернется, пока здесь присутствует делегат Гоминдан и делегат Чан Кайши. Второй акт этой комбинации, февраль, следующий месяц, подписывается между СССР и КНР договор Вышинский Джо Энлай, по сути Сталин Мао, о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНР. Формально он так антияпонский якобы был, но на самом деле все очень хорошо знали, что это, по сути, антиамериканский договор, потому что там было так, что если как-то прямо или косвенно на вас нападают, то одна страна обязуется другую поддержать. И аморфно-расплывчатые формулировки, они под определение косвенной агрессии хоть косой взгляд могли, так сказать, пропихнуть. Договор военный, альянс. И после этого Сталин дает согласие Киму на то, чтобы объединить Северную и Южную Корею. Понятное дело, что Сталин сам об этом мечтал, но как часто он в своих каких-то ретивых младших братьев сдерживал. Вот до этого момента он сдерживал, пускай северокорейцы осваивают танки пока что Т-34, время настало. Он дает отмашку на нападение Северной Кореи на Южную 25 июня 50-го года. И сразу же танковые клинья просто вспарывают оборону южнокорейцев, скоро Сеул берут. Совет Безопасности ООН в отсутствие делегации Советского Союза, которая обладала правом вето, принимает резолюцию номер 82 с осуждением агрессии Северной Кореи, а затем посылает посылку войск ООН, в большинстве своем состоящей из американцев, в Корею. А Сталин терпеливо ждет, пока звездно-полосатые части высадились на Корейском полуострове и понесли первые потери в попытках остановить танковые клинья Ким Ир Сена. Высадились. 1 августа советская делегация возвращается в Совет Безопасности ООН. Вот это вот маневр действия, несмотря на то, что там присутствует Чан Кайши, свое слово не сдержали. То есть не Чан Кайши, а его представитель. Свое слово не сдержали. Все представители, то есть мировая общественность начинает голову ломать, младшие братья тоже начинают голову ломать, что же происходит. И 27 августа Сталин послал, так сказать, объяснительную записку. Кому? Готвальду Клименту, главе Чехословакии, в которой не только внятно намекнул на то, что скоро стравит Китай с США, но и откровенно раскрыл смысл этой интриги. Цитирую. «Мы ушли временно из Совета Безопасности с целью развязать руки американскому правительству и дать ему возможность, используя большинство в Совете Безопасности, совершить новые глупости». Американцы все в Корее бьются с северокорейцами, Тем не менее, те одерживают успехи, и вот это вот спустя две недели после, две с половиной недели после вот этого письма, когда Сталин говорит дать ему возможность совершить новые глупости, совершают эту новую глупость, конкретно высадка 10-го армейского корпуса в Инчхоне. Блестящая операция, рушится тот же построение коммуникации северокорейских войск, они просто бегут с юга Кореи на север, их гонят, 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 гонят. И в этот момент Сталин начинает оказывать давление на Мао. Мао сделал вид, что колеблется. Потому что на самом деле он у Сталина хотел вытребовать в обмен на свое вступление в войну две вещи. Первое – это усиление авиационного прикрытия КНР, потому что догадывался, что может что-то такое основательное прилететь с американской стороны, и вот пускай русские сбивают это. И второе – он думал о том, что Сталин может вообще, когда американцы, если американцы нанесут удар по Китаю, Сталин может вообще сказать: «О, нет, мы ни при чем вообще, разбирайтесь сами». А Сталин ему неофициально еще подтвердил, что если американцы вступят в войну с Китаем, мы втянемся в войну СССР. Но ничего, расслабься, мы их порвем, как тузик-грелку. И причем это вот Том опубликовал переписку Сталина и Мао по этому. Сталина, Мао и Кима из документа из архива внешней политики опубликовал Торкунов. «Загадочная война», книжка называется. Между ними лето, ну, то есть, в принципе, вообще 49-й, особенно 50-й год, вот этот вот год, в переписке Сталина и Мао, не только в этом письме, но и до этого, и даже после, такого словосочетания «большая война» или даже «третья мировая», оно мелькает. То есть очень хорошо понимали, чем чревата вот эта вот корейская война. Но, как Сталин и предполагал, и Мао, он говорил, что вряд ли все-таки будет сейчас вот апокалипсис прямо сейчас, так и произошло. Потому что американцы, когда вломились в Корею, они стали гнать Ким Ир Сена к границе, потом китайские добровольцы, все-таки получив от Сталина вот это вот подтверждение, что да, мы вас одних не бросим на растерзание американцам, пошли и стали гнать этих самых американцев на юг. Вот. И тогда американцы начали думать: ну хорошо, ну давайте все-таки просто вот посчитаем с атомными бомбами, что мы можем сделать. И выяснилось, что ничего мы сделать не можем. Потому что либо мы разносим центр Китая, либо мы разносим предполье, так сказать, Кореи, это северо-восточный Китай. Ну, во-первых, у нас точно не хватит бомб на весь Китай. И уж точно не хватит бомб на весь Китай и Советский Союз вместе взятый. Поэтому давайте-ка бомбу это все-таки не будем задействовать, а отвечаем локально. Причем они на тот момент тоже подсчитывали и отлично понимали, есть вот эти вот выкладки штабов, рапорты, все, что хочешь, о том, что если русские захотят, они могут нас сбросить в море даже без каких-то там атомных бомб, даже без, не посылая никаких солдат, вот армия, которая только что вермахт прорвала. Достаточно.
Александр, извините, просто... ради бога, если я вас прерву, я бы все-таки хотела уточнить. Американские планы по применению атомных бомб в Китае и тем более в Советском Союзе — это было то, что называется contingency planning, то есть напоминаю нашим слушателям, что это просто, ну, когда сидит генерал, ему говорят: ну, слушай, разработай, пожалуйста, планы на случай вторжения инопланетян. Но он разрабатывает планы, потому что в генеральном штабе полагается, что были планы на случай вторжения инопланетян, я не знаю, там, на случай вторжения марокканцев в Венесуэлу. Или это было, типа, ребят, да, вот тут надо подумать, и вот мы это, скорее всего, завтра будем использовать.
Второе, более того, то есть действительно реально использовать. По простой причине, потому что больше-то ничего не могли противопоставить советско-китайскому блоку. Преимуществу их в живой силе и на континенте техники. Более того, когда только лишь, даже еще до Китая это дело не дошло, вломилась Северная Корея лишь в Южную. Формально Советский Союз остается в стороне. На тот момент командование ВВС, бравые, подходят к Труману и говорят: «Прикажи, и завтра мы превратим просто в ядерную пыль советские заводы в Сибири и на Урале, военные». Все же понимают, что агрессия оттуда идет, а не эти северокорейцы. Что они, без большого брата ничего не сделают? Труман говорит: «Ну, попозже, попозже. Может быть, попозже». Деэскалация. Вот сейчас в Украине похожая ситуация. То есть тут немного другое, но тоже. Деэскалация. Большой войны особенно не хотели, в том числе потому, что говорят: ну хорошо, допустим, даже если вы правы, представители товарищей ВВС, вы разносите заводы Сталина в Сибири и на Дальнем Востоке, и на Урале. В этот момент Красная Армия идет до Гибралтара. Сила у нее есть. И вот приплыли. Начали с войны двух Корей между собой, и вся Евразия, значит, мясорубка начинается. Давайте все-таки аккуратнее. То же самое было и в ходе длинных дебатов в конце 50-го года, начало 51-го. Что делать? И решили все-таки: нет, все-таки отвечаем локально, воюем тут, посмотрим, что сделает советская сторона. А Сталин поступил достаточно просто. Он, так же, как в свое время в Греции, начал подбрасывать дровишки в огонь. Он не давал вооружений и боеприпасов столько, чтобы Мао с Ким Ир Сеном сбросили войска ООН в море, но давал им
вооружение. А это-то ему почему было нужно?
Потому что в 51-м году, как раз вот он эту многоходовочку совершил в треугольнике Пхеньян, Пекин, Вашингтон, он собирает в Кремле на совещание всех своих младших братьев из Центральной и Восточной Европы, сателлитов. Там присутствовал, как правило, партийный лидер и министр обороны. Про это совещание, которое до сих пор материалы засекречены, сохранились четыре свидетельства четырех участников, я все их читал, благо языками владею. Запись Эмиля Беднераша, министра обороны Румынии, она близка к протокольной записи того, что Сталин сказал. Он говорит: благодаря тому, что американцы застряли в Восточной Азии, у нас появляются хорошие шансы для укрепления социализма в Европе. Американцы слабые, и у нас есть 3-4 года для того, чтобы вы создали хорошую армию, потом перевес может быть не на нашей стороне. Был такой участник этой встречи, Алексей Чепичко, министр обороны Чехословакии в тот момент, молодой выдвиженец, зять Готвальда, юрист. И потом, когда его подвинули после хрущевских всяких преобразований и разных оттепелей в Чехословакии после смерти Сталина, он первым растрепал об этой встрече. Причем растрепал с таким посылом, потом это повторил более поздний период: к сожалению, план Сталина не был осуществлен. Мы должны были завоевать Западную Европу. Это, то есть смысл, дух он, этих вот... этих совещаний, там их две на самом деле было встречи, там Василевский тоже присутствовал, который подробно расписал силы НАТО, слабость НАТО, наше преимущество. То есть в январе 51 года, после того, как он вот столкнул лбами Китай и США, друг друга их связал, так сказать, друг другом, он говорит европейцам своим, красным: готовьтесь, 3-4 года, идем до Ла-Манша. То есть, с 49-го...
А что ему помешала смерть?
Ему помешала именно так. Ему помешала смерть. Итак, сейчас мы видим на экране карту расположения американских войск в мире. На лето 53-го года, то есть, ну, примерно тогда, когда умер Сталин. Это карта из польского архива военного, они тоже отсматривали подобные вопросы. Это копия из американской прессы. И что мы видим? Что на территории Западной Европы у нас 385 тысяч американских солдат. А в Корее и в Японии 595, то есть почти 600 тысяч солдат. Более чем в полтора раза больше, чем в Европе, находится в Восточной Азии. Если даже мы приплюсуем к этим вот европейским силам США то, что находилось в Северной Африке и на Среднем Востоке, все равно это восточно-азиатский контингент США, он гораздо-гораздо внушительнее. То есть Сталину это удалось. Он отвлек силы американцев на Восток, в Корею, в Японию и сделал Европу для себя относительно легкой добычей. К счастью, инсульт этим планам осуществиться не позволил.
Наверное, тогда последний вопрос. Правильно ли я понимаю, что испытания на Тоцком полигоне, которые уже были проведены при Хрущеве, но задумывались еще во время Сталина, они же фактически отрабатывали взламывание обороны противника с помощью ядерного удара и потом наступление по месту этого ядерного удара советских войск.
Да, это была одна из таких вот, новаций, как нам оборону проломить с помощью ядерного взрыва. Но на тот момент ядерная бомба все-таки она не была настолько уж успешной. То есть скорее эти испытания показали ограниченную эффективность бомбы в условиях как раз-таки фронтовых операций. То есть ядерная бомба на тот момент, термоядерная тем более, потом, когда ее уже изобрели, доделали, испытали, это скорее средство разрушения городов и промышленных объектов, нежели чем на фронте. На фронте должно было звучать то же самое конвенциональное оружие, которое сейчас грохочет в Украине.
Более того, то же самое в буквальном смысле, потому что там сейчас остатки всего этого и грохочет.
Друзья, позвольте, я повторю. Я нашел в России двоих людей, которые готовы платить гонорары за архивный поиск, за выявление по этой и смежным тематикам в Москве, в Подмосковье. Если вы знаете архивистов, историков, которые готовы проводить за деньги архивный поиск, это все легально, это все безопасно, это все законно, пожалуйста, свяжитесь со мной через сайт gagun.org, через мой Facebook, и мы обсудим детали, все сделаем так, что комар нос не подточит, и вам будет хорошо, и мне. И книжка, я надеюсь, получит международный резонанс. Книга, которую я работаю, для которой мне нужны эти документы.
Напоминаю, что это книга о том, как Сталин планировал Третью мировую войну. И, собственно, как я понимаю, мы часть ее, еще одну часть услышали. Конспект, полконспект, серьезную разработку. Александр Гагун, Юлия Латынина. Александр, спасибо большое. Как всегда, это неизменно интересно. И по-прежнему удивляешься, сколько всего мы избежали в 1953 году. Да, было бы даже круче, чем во время Второй мировой.
Спасибо.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Извините, что я... Да вот, к нам опять пришли хвостатые гости послушать, но не хотят. До свидания.